Эхо Москвы. Мы с вами.
Программа Евгения Киселева «Наше все». Все.
Я приветствую всех, кто в эту минуту слушает радио «Эхо Москвы». Это действительно программа «Наше все», и я ее ведущая Евгений Киселев. Мы продолжаем наш проект «Историю Отечества в лицах». Мы пишем по алфавиту. Я напомню, правила такие. Мы рассказываем о героях 20 века. Тех, кто хотя бы часть своей жизни прожил после 1905 года. Его мы берем за точку отсчета. И идем по алфавиту. Дошли до буквы «П». На букву «П» у нас 5 героев. И одного из них вы выбрали сами, голосуя во время специальной передачи, которая периодически в рамках нашего проекта выходит в эфир, когда мы голосованием в прямом эфире по нашим традиционным телефонам определяем одного, а иногда нескольких героев нашей программы. Но вот адвоката Федора Никифоровича Плевака, которому сегодня посвящена передача, вы, повторяю, выбрали сами. Это не мой выбор, это не выбор главного редактора «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова или кого-то еще из ведущих журналистов радиостанции. Это ваш выбор. Как всегда, в начале программы портрет нашего героя.
Портрет. Портрет в интерьере. В интерьере эпохи.
Знаменитый русский адвокат Федор Никифорович Плевака, родившийся еще при Николае I в 1842 году, был, безусловно, человеком XIX века. Впрочем, он дожил и до совершенно иных времен, когда смог применить свои знания и выдающиеся ораторские способности на почве молодого российского парламентаризма, появившегося в России после революции 1905 года. В начале же его жизненного пути ничто не предвещало блестящей карьеры. Плевака появился на свет в глухой провинции, городе Троицке Оренбургской губернии, откуда выбиться в столичные знаменитости было крайне затруднительно, особенно в те времена, когда в обществе господствовали сословные предрассудки, а будущий московский Златоуст был внебрачным сыном скромного таможенного чиновника. Однако талант и упорство взяли верх. Плеваку приехал учиться в Москву, окончил юридический факультет Московского университета, а тут как раз подоспела судебная реформа, начавшаяся при Александре II в 1864 году. Одно из самых главных и славных дел императора-освободителя. В то время многие скептики, критикуя планы реформы, введение суда присяжных и независимой от государства адвокатуры, пророчествовали, будто для нового дела в России не найдется людей. Однако очень быстро в Москве и Питере появились блестящие судебные ораторы, и среди них молодой еще Плевака. В народе ходили легенды о феноменальном его красноречии, остроумии, уникальной способности с помощью неожиданных ораторских приемов склонять присяжных на свою сторону, выигрывать самые, казалось бы, безнадежные дела, добиваться оправдательных приговоров. Другой знаменитый русский юрист и писатель Анатолий Федорович Кони так описывал Плевака: скуластое угловатое лицо калмыцкого типа, широко расставленными глазами, с непослушными прядями длинных темных волос, могло бы назваться безобразным, если бы его не освещала внутренняя красота, сквозившая то в общем одушевленном выражении, то в доброй львиной улыбке, то в огне и блеске говорящих глаз. Его движения подчас были неловкие, неладно сидел на нем адвокатский фраг, а пришепетывающий голос шел, казалось, вразрез с его призванием оратора. Но в этом голосе звучали ноты такой силы и страсти, что он захватывал слушателя и покорял его себе. Во всей своей повадке он был демократ-разночинец, познавший родную жизнь во всех слоях русского общества, способный не терять своего достоинства, подниматься до его верхов и опускаться до его дна. И тут, и там все понимая, и всем понятный, всегда отзывчивый и простой. Конец цитаты. Плевака был из той породы адвокатов, в деятельности которых преобладал элемент общественного служения. Как пишет Кони, Плевака нередко отдавал оружие своего сильного слова на защиту униженных и оскорбленных, бедных, слабых и темных людей, нарушивших закон по заблуждению или потому, что с ними поступили, хотя и легально, но не по-божьи. Плевака выступал защитником на громких судебных процессах своего времени, уголовных и политических. Например, на суде над участниками знаменитой Морозовской стачки или на процессе миллионера и прославленного мецената Саввы Мамонтова, в котором, как сказали бы сегодня, явно ощущалось политическое политическая составляющая. По словам современников, Плевака сквозь внешнее обличие защитника выступал трибун, для которого дело было лишь поводом и которому мешала ограда конкретного случая, стеснявшего взмах его крыльев со всей присущей им силой. Не случайно под самый конец жизни Плевака занялся политикой и был избран депутатом Государственной Думы от партии октябристов, взгляды которых он разделял.
А теперь я хочу представить моих сегодняшних гостей. Здесь у меня в студии адвокат Андрей Семенович Тарасов. Здравствуйте, Андрей Семенович. И добрый Любовь день. Викторовна Русева, писатель, которая в том числе написала очерк о Федоре Никифоровиче Плевака. Вот в предыдущей нашей программе, которая была посвящена Константину Петровичу Победоносцеву, принимал участие заведующий кафедрой истории государства и права юрфака МГУ Владимир Алексеевич Томсинов. Он, в частности, говорил о том, что Константин Петрович Победоносцев хоть и участвовал в разработке целого ряда судебных реформ, весьма негативно относился к институту суда присяжных. И как раз в этом контексте вот Владимир Алексеевич заговорил о том, что вот Плевака, да, вот у вас будет программа о Плевака, а Плевака на самом деле был делец, примитивный человек, который работал не на юридическую логику, а на эмоции присяжных. Он был вот таким вот судебным оратором, выступал как в театре. И действительно, согласитесь, есть огромное количество таких исторических анекдотов, что ли, о том, как Плевака какими-то драматическими такими приемами убеждал присяжных единогласно проголосовать за оправдание своего подзащитного. Ну, там есть классическая там история, скажем, про старушку, которая украла чайник за 50 копеек, а Плевака сказал примерно следующее: много бед, много испытаний пришлось претерпеть России более чем за 1000 лет ее существования. Терзали ее печенеги, половцы, татары, поляки, 12 языков обрушились на нее, взяли Москву, все вытерпела, все преодолела Россия, только крепла и росла от испытаний. Но теперь старушка украла старый чайник ценой в 30 копеек, и этого уж Россия, конечно, не выдержит. От этого она погибнет безвозвратно. И старушку, естественно, оправдали. А вот что вы на это скажете?
Ну, прежде всего, позвольте, не за 30 копеек, а за 50 копеек, но это бог с ним. Но на самом деле расхожие домыслы не только Победоносцева, но и был такой деятель российский и записки юриста, книга вышла, некто Борис Самойлович Утевский, который в свое время был даже помощником присяжного поверенного у приятеля, друга Плевака, Николая Платоновича Коробчевского, тоже говорили о том, что Плевака был весьма слабым юристом. На самом деле это не совсем так, хотя отчасти можно так говорить, но не специалистом. Каждый из специалистов скажет, что Плевака был неплохим юристом. Безусловно, он применял те формы, которые приносили больший вариант успеха в суде присяжных, поскольку присяжные 12 человек, люди не обладающие правовыми знаниями. Однако, вот пример хищения чайника старушкой, на самом деле здесь есть правовой смысл, потому что для того, чтобы деяние признавать преступлением, необходима общественная опасность этого деяния. Так вот, Плевака, говоря о том, что хищение чайника за 50 копеек ни в коей мере не потрясет Россию, как ее потрясали там набеги печенегов и так далее, он проводил мысль о том, что хищение чайника старушкой за 50 копеек не представляет большой общественной опасности. И именно на этом был основан вердикт присяжных об оправдании старушки.
Так что ж, будем воровать чайники за 50 копеек и уходить от ответственности?
Нет, во-первых, дело...
Как быть-то? Как наказать старушку в таком...
Дело рознь. Наказать разумно. наказать разумно. Само по себе наличие вот судебного рассмотрения и те переживания, которые старушка перенесла, их уже иногда бывает достаточно для того, чтобы предотвратить в дальнейшем ей такие действия. Более интересен и характерен эпизод из выступления Плевака, это тогда, когда тоже старушка на 20 минут позже закрыла свою лавочку, поскольку в царской России были определенные время торговли, и вот она на 20 минут закрыла позже свою лавочку. Плевака применил прием, так сказать, увидя разночтение в показании времени по часам председателя суда, прокурора и свои. И он сказал, что посмотрите, ну, у нас, так сказать, часы мозоровские, золотые, и тем не менее они показывают разное время. И поэтому можно ли спрашивать что-то со старушки, которая на 20 минут позже закрыла свою лавочку, ориентируясь по каким-то там ходикам, возможно, весьма неточным. Ну и здесь очень глубокий правовой смысл, потому что в составе преступления закрытие в более позднее время, то есть просрочка времени закрытия лавочки, предусматривает прямой умысел. Человек должен умышленно сознавать, что лавочку надо закрывать, а он ее не закрывает. Так вот, говоря о том, что старушка просто могла перепутать в связи с неточностью хода ее ходиков, и проводится правовая мысль, что это было сделано по неосторожности, а не по прямому умыслу. А коль скоро не по прямому умыслу, то нет состава преступления. Так что говорить о Плевака как о человеке, который всего лишь эффектными ходами неординарными и влиянием на психологию присяжных заканчивал свои дела удачно, это не соответствует действительности, мягко говоря. Более того, я должен сказать, что если подвести такую сальдо-бульдо бухгалтерию проведенных Плевака дел, то мы увидим, что, в общем-то, большинство дел там, где он осуществлял защиту человека, преданного суду, они заканчивались неудачно. Что же касается дел, где Плевака выступал в качестве представителя потерпевшего или гражданского истца по делу, то, во-первых, Федор Никифорович очень точно знал и выбирал доверителей, клиентов по этим делам, и поэтому, как правило, его позиция была и обоснована с точки зрения права, поэтому ему не составляло труда эффектно применять и свои ораторские способности.
Ну хорошо, вот скажите, пожалуйста, Андрей Семенович, а вот какую правовую мысль, скажем, Плевака проводил, если это не анекдот, в своем таком тоже разошедшемся по всем ресурсам интернета защитном выступлении, когда он призывал присяжных оправдать некоего батюшку, который до этого 30 лет им отпускал грехи и призвал, ну, а теперь вот 30 лет он вам отпускал грехи, отпустите, наконец, ему один грех.
А понимаете, в чем все дело?
Здесь какая юридическая проводится?
А юридическая правовая мысль элементарна. Ну, по уложениям о наказаниях 1864 года, в том случае, если человек и признавался виновным, то присяжные в своем вердикте могли указывать, что он достоин снисхождения, вовсе не мотивируя. Это уже потом дело коронного судьи, получив вердикт, мотивировать, почему же это подлежит снисхождению. Так что вот здесь правовая мысль, это та, которая в современном законодательстве предусмотрена статьей Уголовно-процессуального кодекса, предусматривающая смягчающие ответственность обстоятельства, то есть там чистосердечное признание. И в данном случае я полагаю, что батюшка, ну, так сказать, очевидная вещь, да, он признавался, каялся, и поэтому Плевака сказал, ну, вы же видите, что да, совершено, но он уже раскаялся, и не будем забывать, сколько раз он вам прощал грехи, так неужели один раз нельзя ему простить грех? Вот и все. Та же самая и правовая подоплека. Всегда можно ее найти. Нельзя говорить огульно, что это, так сказать, только на эмоциональных вещах. Кроме всего прочего, ну, может быть, сложно массовому слушателю это. Дело в том, что при решении вопроса, наличествует состав преступления, не наличествует состав, отношения лица, совершившего преступление, либо это умышленное преступление, либо неосторожное. То есть никто не будет отрицать, что масса так называемых деяний совершается по неосторожности, когда человек мог предполагать, что наступит отрицательный результат, но не хотел этого и по преступной там халатности не принял надлежащих мер, последствия наступили. Ну, элементарно, те же дорожно-транспортные происшествия. Что же касается уголовного процесса 19 века, начала 20 века по уложениям о наказаниях 1864 года, то там еще присутствовала и нравственная сторона. То есть нравственно ли это с точки зрения общества. И на этом и была основана работа присяжных поверенных наших предшественников 19 века, начала 20 века.
Хочу теперь вас спросить, Любовь Викторовна, вы написали биографический очерк о Плеваке. Чем вас привлекла его личность?
Вот то, что до сих пор говорилось, примеры, которые вы привели, вы знаете, у меня мысль все время такая вертелась. Дело в том, что вот если вырвать что-то из контекста, звучит совершенно по-другому. Первый случай – старушка с чайником. Ведь вот эти слова, этот пафос, который произнес Плевака на суде, на заседании, это был ответ обвинителю. Потому что обвинитель, который знал, что Плевака не проигрывает дел, решил его оружие, в принципе, предупредить. Он все, что только можно было в пользу этой женщины сказать, прокурор заявил, да, она бедная, да, ей есть не на что было, да, она украла. И закончил очень пафосно, но, господа, собственность священна, и если эту собственность позволить грабить, то Россия погибнет. Вот тогда Плевака встал и продолжил точно так же, с таким же пафосом. Да, Россия столько-то вынесла, столько-то на ней было, а теперь, и вот тут у него голос предательски дрогнул, а теперь, господа, после того, что старушка украла вот этот чайник, Россия безвозвратно погибнет. Понимаете, это был ответ, это была дуэль прокурора, обвинителя и Плевака. У Плевака еще вот, ну, на ваш вопрос я отвечу, ну, подхожу, вернее, к этому. Было еще другое. Опять же, вот тот же вопрос с батюшкой. Тот же вопрос, что там еще. А, вы привели насчет часов. Насчет часов он вообще тоже. Он действительно был великолепным актером. И задача его, как защитника, защитить человека. Оправдательный приговор добиться, да, но с какой позиции? Плевака к этому шел. С позиции того, что все мы грешны, и великие ценности, есть какие-то определенные ценности, которые нерушимы. И вот с этих позиций, действительно, если человек раскаялся, он, да, совершил или проступок, или, например, та же защита нашего мецената. Да, он совершил какие-то ошибки, но он создал оперу, он открыл нашего Шаляпина, он все это сделал, и потом вот эти вот ошибки, которые деньги потрачены там на какие-то дороги или на шоу, что-то
вы и так далее. Вы имеете в виду знаменитый процесс?
Да-да-да.
Процесс,
да, вот этот
Савва Мамонтова.
Совершенно верно, да.
Савва Мамонтова.
Понимаете? Да. И поэтому, говорят, Плевака нужно защищать. Когда пришли вот актеры, пришли и художники великие, его нужно защищать. Вот он с этих позиций. Если человек раскаялся, то, пожалуйста, его можно простить. Но если человек не раскаялся и считает вот этими всякими обходными путями, или где-то кого-то подкупит, или еще что-то, вот тут Плевака был беспощаден. И еще вот, что меня привлекает...
В смысле, привлекает... он не брал на себя защиту нераскаявшихся преступников?
Вы знаете, он брал, он мог брать. Вот, допустим, было дело двух жуликов, один другого надул. И он это прекрасно понял. И говорит, хорошо, я тебя защищу, но ты для этого мне предоплату дай денег. Ну хорошо, грабь меня, батюшка, но, пожалуйста, все-таки защити. И он одного жулика, а другого сумел как-то защитить, того оправдали. Но там другое, я не это хотела сказать. Он был защитником. Вот посмотрите, знаменитое дело Митрофани, так? Или же знаменитое дело...
Там он был не защитником.
А что за дело? Расскажите.
Что-то и дело.
Расскажите, расскажите.
Там он представлял интересы потерпевших. Это как раз то, о чем я сказал.
Митрофании?
Да.
Что это за дело?
Игумени Митрофании, которая...
А можно вот я закончу свою мысль насчет Фролова? Тогда он был как раз защитником Фролова. В гостинице этот случай, когда девушка из Сибири, ну, в общем, откуда из провинции, не помню сейчас, откуда приехала поступать в музыкальное училище. Пианистка хотела стать, девчонка. И остановилась в гостинице «Черногория», где был Фролов, хозяином этой гостиницы. А у того именины. Этот Фролов выпил хорошо, а потом, когда гости разошлись, поднялся к девочке в номер. Она отказалась открыть. Он стал стучать, покажи паспорт, утром покажу, приходите с полицией. Стали двери выламывать, эта девочка выбросилась из окна и сломала руку прямо в ночной. Но зима была, просто было много снега. Она упала в снег, и она сломала руку. Вы знаете, что еще интересно? Когда Плевака прекрасно понимал, что виновен, и причем виновен этот его подзащитный до такой степени, что ему не хочет защищать, у него не было этого пафоса. И поэтому вот эти, то, что вы говорите, что он процессы, может быть, и проигрывал. И судьи уже прекрасно понимали, раз Плевака не в ударе, раз он говорит вяло, значит, человек виновен. Его нужно осудить по всем правилам, по всем нашим законам. А вот тут Фролов, была бесцветна совершенно речь, но когда очень цинично стал не адвокат, а прокурор, обвинитель, говорит, я вообще не понимаю, почему эта девушка бросилась из окна. И тут Плевака встал и сказал, вот в Сибири есть зверек, горностай, у него белая шубка. И вот когда за ним гонятся враги, то есть какой-то зверь, который хочет его разодрать, и перед ним какая-то лужа, которую он не может перепрыгнуть, он предпочитает отдаться врагу, чтобы он его разодрал, чем испачкать свою шубку. Поэтому я понимаю, почему девушка выбросилась из окна, и Фролова осудили. Вот этой своей фразой «защитник, который обязан защищать», он, в принципе, под высшую меру наказания подвел Фролова. Понимаете, он покусился на честь
девушки. Высшую меру?
Ну, да, там... выше. Но, по крайней мере, то, что в литературе читала, его присудили.
Это не совсем так, но оставим это на совести тех литераторов, потому что, я прошу прощения.
Да, я понимаю, потому что ты...
Но, на самом деле, к сожалению, вот то, что Плевака избран героем вашей передачи, с моей-то точки зрения, ну, специалиста, надеюсь, что меня таковым считают мои коллеги, не совсем... обоснованно. Дело в том, что Плевака, я сейчас в некотором роде попытаюсь развенчать ореол славы. Да, он назывался московским Златоустом. Да, он считался наряду с царь-пушкой и царь-колоколом достопримечательностью Москвы.
Вот здесь я должен вас перебить, потому что кем он был на самом деле, вы расскажете нам после короткой паузы, потому что сейчас у нас время новостей середины часа, и буквально через минуту-другую мы продолжим нашу программу.
«Наше все» с Евгением Киселевым. Евгения Киселева «Наше все».
Мы продолжаем программу «Наше все», которая сегодня посвящена знаменитому адвокату конца 19-го, начала 20 века, Федору Никифоровичу Плевака. Это выбор наших радиослушателей. У нас было голосование в интернете. И в интернете выбрали Пастернака и академика Павлова героями наших программ. А вот Федора Никифоровича Плевака выбрали радиослушатели во время специальной передачи, когда у них была возможность выбирать из 8 разных героев, и вот выбрали, больше всего проголосовали за Плевака. Поэтому вот так вот получилось. Но, тем не менее, мой сегодняшний гость, я напомню, в гостях у меня писательница Любовь Викторовна Русева и адвокат, работающий в знаменитой московской адвокатской конторе, адвокатском бюро «Резник, Гагарин и партнеры» Андрей Семенович Тарасов перед перерывом начал говорить о том, что хоть и называли московским Златоустом, юристом Федор Никифорович Плевак, хоть и был он успешным защитником и красноречивым судебным оратором, но на самом деле, так на самом деле что?
Нет, так на самом деле я вовсе не пытаюсь умалить значимость Плевака среди присяжных поверенных прошлого и позапрошлого века, но более того, как говорит мой партнер и коллега Генри Резник, он просто был гений. Да, успех Плевака на самом деле зиждился на том, что он блестяще, моментально мог обыграть любое негативное положение в складывающейся судебной ситуации. Известно, что Федор Никифорович не очень тщательно готовился к ведению дела, но он был просто гений, ему Господь даровал вот такое наитие, умение сходу хлестким образным словом в то же время обыграть и правовую ситуацию и воздействовать на присяжных. Присяжная адвокатура тогда делилась там на петербургскую и московскую. Так вот, в Москве был не менее талантливый присяжный поверенный, друг Плевака, Николай Платонович Коробчевский.
А Плевак был представителем какой адвокатуры?
Он был членом Совета присяжных поверенных Московского судебного округа, если быть абсолютно точным. Вот. Ну, если...
Он был московским адвокатом.
Да, да.
А Коробчевский?
И Коробчевский также был московским адвокатом.
А кто был в Петербурге звездой?
В Питере были король русской присяжной адвокатуры Владимир Данилович Спасович, и там Арсеньев, Андреевский, литератор. Вот таковы. То есть я не хочу каким-либо образом понизить, так сказать, имя Плевака, но должен вам сказать, что он был, может быть, примус интер парес, первый среди равных. И то только потому, что Федор Никифорович очень четко понимал, и это где-то созвучно современным положением в нашей адвокатуре, что необходимо освещать свою деятельность. Общеизвестно, что у Федора Никифоровича...
Печать вы имеете в виду?
Да, у Федора Никифоровича Плевака был приятель, редактор, издатель, Абрам Яковлевич Липскеров, значит, это «Новости дня» была газета, и более того, Федор Никифорович зачастую, даже выступая в провинции, а не в Москве, брал с собой господина Липскерова. Благодаря этому частенько появлялись очерки о ведении дел Федора Никифоровича Плевака.
Таким, то есть он заботился о, как сказали бы...
Об освещении своей правовой деятельности.
Хорошо поставлен пиар.
Вот. Ну, это, говорят...
Разрешите ремарку, я просто не могу так вот. Понимаете, дело в том, что тот же Кони, например, или другие, Плевака невозможно, как сказал Кони, невозможно подражать. Подобно
безусловно, особенно его пришепетывающему произношению.
Я понимаю, кстати, насчет произношения.
Говорят,
но вы знаете, все, кто слушал и был на эти процессы, действительно, все люди шли, даже специально в Москву приезжали, если это было в Москве, все говорили, что то, что напечатано, и сотой доли не отражает той речи, устной речи, то, что говорил Плевака во время суда. Поэтому как мы можем теперь судить, читая вот то, что на бумаге, если оно не отражает того? Потому что здесь, кроме вот этих слов напечатанных, было совершенно другое. А публика, которая в то время читала где-нибудь в провинции, не слышав самого Плевака, могла ли судить тогда? Это нет. Проигрышно, просто этот пиар, по-моему,
кстати, проигрышный. Кстати говоря, вы абсолютно правы. Более того, я зачастую перечитываю речи Плевака. И они, в общем, не очень впечатляют в напечатанном виде. Более того, общеизвестно, что Плевака никогда не видел предварительно записи своих речей. Действительно, он был гениален.
И очень упорно готовился к каждому процессу. Он знал каждого присяжного, который
сидел,
бы он и биографию.
Этого не делал.
Он знал, как...
Это правильно.
Он очень серьезно готовился к своим процессам. Поэтому
не совсем серьезно и тщательно, как полагалось бы, но, безусловно, готовился. Готовился тем, что он знал состав присяжных и тем самым знал, коим образом и на кого возможно действовать. Однако, если вот почитать речи Плевака, то иногда не очень понятно. В данном случае он несколько противоречит высказыванию Квинтилиана, который говорил, что говорить надо не так, чтобы тебя поняли, а так, чтобы тебя не могли не понять. И если почитать то, что изложено в речах Плевака, не совсем бывает все понятно. Я не говорю о том, что он злоупотреблял своим пиаром, но я говорю только о том, что, тем не менее, он принимал меры для того, чтобы о нем знали.
Что вы хотели сказать?
Да я хотела сказать, что вот как раз по этому же поводу. Понимаете, вот иностранец, не знающий русского языка, он просто слова «Здравствуйте, я ваша тетя». Помните, как в анекдоте?
Да.
Господин судья, она ваша тетя.
Да, она говорит, что она...
Понимаете, поэтому то, что вот там написано, это нужно было еще слышать Плевака, ту интонацию и тот смысл, который он вкладывал в эти слова, можно сказать, одни, а смысл будет совершенно другим. А мы читаем и говорим, но я не могу не верить, например, Коне. Ну вот не могу не верить той характеристике, которую он дал Плевака.
Я не верить
другим того же Спасовича, который говорит, что невозможно. То есть Плевака напечатанный и Плевака в зале суда – это две совершенно разные вещи. Судить о речах Плевака невозможно, потому что напечатано.
В данном случае я с вами согласен. Я высказал всего лишь свое личное мнение, свой взгляд. Но в то же время я сказал, я ни в коей мере не вправе принижать значимость Плевака. И самое главное, я действительно не могу судить абсолютно точно, потому что я никогда, к сожалению, его не слышал.
Ну, во всяком случае, и вам бы это было как бы не с руки, потому что вы, между прочим, ведь являетесь, насколько мне известно, членом комитета, который присуждает адвокатские премии, которые носят имя не Андреевского, не Спасовича, не Карапинского, а именно Плевака, да, это не случайно.
Да, безусловно, да, это так. Но
все-таки он знаковая фигура, хотя были и другие яркие адвокаты, но адвокатские премии, их, насколько я понимаю, три, да, золотая медаль, серебряная и бюст Плевака, они носят его имя.
Да, конечно. Ну и комитет так называется по награждению.
И вы, кстати, по-моему, наград. Прежде чем стали членом комитета, сами одну из этих наград получили, да?
Ну, в общем, да, я очень доволен этим, безусловно.
А за что, если не секрет? За какие конкретно адвокатские заслуги?
Ну, вы знаете, это будет не очень скромно.
Ну, я вас спрашиваю,
и не там, совсем...
если вы сами начали рассказывать, а вы уж там скажите, будьте добры.
Ну, комитет по награждению посчитал, что я достоин золотой медали Плевака за общий вклад в дело развития современной адвокатуры. Вы знаете, что в 2002 году вступил в действие закон об адвокатской деятельности и адвокатуре. Я являюсь и членом квалификационной комиссии адвокатской палаты Москвы, то есть комиссия, которая рассматривает дисциплинарные проступки адвокатов и принимает экзамены у лиц, желающих приобрести статус. Ну и говорят, что и в чисто профессиональной деятельности несколько дел провел, ну, на достаточном уровне, который отвечает.
Ну, вот если возвращаться к Федору Никифоровичу Плевака, вот тут у нас некие разночтения возникли в первой части программы. Вот Любовь Викторовна Русева сказала, что Плевака дел не проигрывал, да? А вы говорите, что наоборот, значит, было много дел, которые он проиграл и проигрывал, причем больше дела уголовные, где выступал в роли защитника уголовных преступников. Я правильно вас понял?
Да.
А выигрывал больше гражданские дела?
Не больше, а практически все. Они тоже могли быть и уголовными, но он там представлял интересы не обвиняемого, подсудимого, а интересы гражданского истца или ответчика. И вот знаменитое дело игумени Митрофании, там-то как раз Плевака представлял интересы потерпевших.
А что за дело? Расскажите, пожалуйста, игумени... оно уже раз упоминалось. Что за дело было игумени Митрофании?
Очень громкое было.
Ну, расскажите, расскажите.
Очень грязное. В монастыре игумени Митрофания подделывала векселя, долговые расписки, ну, то есть документы на денежные требования. Вот. Это было раскрыто, масса была потерпевших, которые, так сказать, по этим поддельным векселям и долговым распискам не могли получить денежные средства. И вот Плевака с пафосом выступая говорил о том, что вот, то есть, если... предыдущее дело про батюшку, когда он говорил, что необходимо простить батюшке, который отпускал вам грехи, его один грех, то здесь наоборот, с пафосом, он говорит, представляете, под сенью крестов, в этой Божьей обители вершились такие чудовищные дела, обман всего мира. Вот, пожалуйста, таким образом Плевака, ну, как в том анекдоте, а с какой мы стороны? То есть блестящий оратор, блестящий присяжный поверенный, в зависимости от тех задач, чьи права и интересы он должен защищать, великолепно выступал и представлял интересы.
А это не циничная ли позиция с точки зрения там?
Это не циничная позиция изначально.
Неких нравственных основ
нет,
права.
Со времени института профессионального защитника, который с Древнего Рима появился, это не цинично. Такой вопрос вот мне очень часто задают, а как вы можете защищать вот там убийцу и так далее?
Вам приходилось убийцу защищать?
Да, вы знаете, у меня...
Точнее, тех, кто обвинялся в убийстве.
У меня одно дело было совершенно жуткое, когда уже четверть века как прошло, я был совсем молодым адвокатом. Человек убил своего приятеля, разделал его, разрубил, сварил и спустил в туалет. Более того, поскольку он это делал несколько дней, и все части тела в холодильник не влезли, как дело-то раскрылось, он отдал часть соседке по площадке, сказав, что приятели приехали с охоты, и вот у него части этой оленятины не взяли у вас в холодильнике. Ну, соседка, через два дня возвращая мясо, как она говорит, случайно два кусочка забыла. Ну, я полагаю, это было умышленно, потому что она вот мякоть забыла, кусочек бедра, и стопу, то есть на супчик, видимо. А затем, когда она все это развернула, то она увидела, что это человеческая стопа. Вызвала работников милиции, которые ее упорно убеждали, что да нет, это вот фаланга хвоста, показывая на большой палец. Но соседка была акушеркой, говорит, да я знаю, в общем, части человеческого тела. И вот таким образом дело раскрылось. Дальше я трижды заявлял ходатайство о проведении судебно-психиатрических экспертиз. Было проведено три экспертизы, и только третья экспертиза действительно признала невменяемым моего подзащитника. В данном случае я не могу сказать, что мне это было ах как приятно. Но с другой стороны, я был убежден, что необходимо принять все меры и установить, мог человек отдавать отчет в своей деятельности или нет. Потому что если это умышленное преступление, тогда да, он должен быть наказан, но с учетом смягчающих и отягчающих обстоятельств. Но если это человек невменяемый, его необходимо лечить. Что же касается отношения адвоката к осуществлению своей функции, ну, должен сказать так. Во-первых, в Конституции каждому предоставлено право на защиту, а самое главное, при наличии надлежащей защиты, судьи, выносящие приговор, не чувствуют себя подобным тем же самым убийцам, которых они судят. Они осознают, что есть люди, которые осуществляют защиту. Это раз. И самое главное, в общем, адвокат – это сложная профессия. И есть определенные... Мы страдаем за общество. Общество нам сказало. Ну, вот это ваша общественная повинность, публично-правовая обязанность. Ну, потому что всем
за
приходится...
эту повинность еще неплохо платят.
Ну, вот, вы знаете, этот вопрос, да, безусловно. А как вы полагаете, за трату нервных клеток, за не 8-часовой рабочий день, а за 24-часовой рабочий день? У меня, например, было дело, когда человек был приговорен в тот период, когда у нас еще не было моратория, приговорен к смертной казни. И я никому бы не пожелал пережить те 3 месяца, которые пережил я до тех пор, пока Верховный суд не переквалифицировал его действия и заменил наказание.
А вот, кстати, возвращаясь к Плевако и к тем временам, тогда адвокаты какие гонорары имели?
Ну, я так полагаю, что гонорары, которые соответствовали их моральным затратам на проведение и профессиональным также на проведение того или иного дела. Более того, я вам могу сказать, что есть известная история, когда Федор Никифорович Плевака, защищая 28 крестьян из села Люторичи, которые были привлечены там за массовые беспорядки, он не только их защищал бесплатно, но, простите, и 3 недели кормил за свой счет, потому что в те поры, так сказать, в тюрьмах не кормили. Государство не отпускало на это денежные средства. И в современной адвокатуре я могу привести массу примеров своих коллег, когда, простите, за 10 рублей ведутся тяжелые дела. Другой вопрос, что есть масса дел, когда мы можем компенсировать и, получив за те дела, позволить себе провести бесплатно дела общественно значимые.
Ну, а вот скажите, пожалуйста, сейчас есть случаи, когда государством назначается защитник, да? Каким образом вот государство находит для малоимущего или, скажем, для человека, который не имеет вообще никаких подобных связей в обществе, как государство назначает сейчас адвоката?
Нет, на самом деле государство должно обратиться в органы адвокатского управления, либо в совет адвокатской палаты, либо в тот или иной президиум того адвокатского образования, которое действует на данной территории, и адвокатское образование выделяет адвоката для ведения такого дела.
То есть это некая повинность адвокатуры как института гражданского общества?
Совершенно верно. Более того, но это повинность сейчас-то она оплачивается. Более того, даже вот, ну, мне легче говорить о московском регионе, поскольку я являюсь представителем Московской городской думы. В бюджете города Москвы предусмотрена ежегодно определенная сумма на выплату вознаграждения тем адвокатам, которые ведут подобные
бесплатные. А как было во времена Плевака?
Во времена Плевака было аналогично. Ну, прежде всего, и совет присяжных поверенных того или иного округа оплачивал работу присяжного, а затем государство также выделяло, ну, это были не очень большие суммы.
Вы что-то хотели добавить?
Да, я хотела добавить как раз по поводу Плевака, как он получал вот эти гонорары. Первые. Вначале это был студент, содержал семью, мать и своих сестер, и он пошел, как раз суды открылись, и он в Кремль заявился в суд.
Ну, там просто
полтора года он работал, не получал ни копейки, пока ему не сказали: твой талант и твои данные быть адвокатом. И вот он случайно одно дело на 38 рублей. И суд присяжных, когда он выиграл дело, суд присяжных, там 10% от этой суммы. Следующее дело было на 268 рублей. То есть убыток его потерпевшего был на 268 рублей.
Но это были ему те 268
тоже,
рублей,
да,
обращаю
те,
внимание на
тоже суд. 10. А потом было на 36 тысяч.
Нет, второе дело было на 2000. Третье дело на 2000.
Я почему и хотела взять книгу, потому что там у меня цифры эти есть. Сейчас я их просто не помню.
Ну, я кое-какие помню, я помогу.
И поэтому после этого, вот уже, конечно, назначали. А то, что вот он был тоже иногда дежурным, то есть его назначали адвокатом, это тоже. И потом я на ваш вопрос не ответила. Как раз вот в связи с вашими этими разговорами, беседой, диалогом, что привлекало мне Плевака? Я не юрист, поэтому у меня совершенно, вероятно, другой подход, не закон, а именно высокая нравственность Плевака. Понимаете, вот то, что он поднимал, вот почему присяжные были довольны. Я читала, когда люди говорили, что они были счастливы от того, что этот человек заставил задуматься и оценить, подняться над всеми этими бытовыми какими-то неурядицами, подняться и оценить человека чисто по-христиански. Простить раскаявшийся человек, который сделал, ну, какие-то несущественные. Но извините, если это убийца, который членит своего друга или товарища, это совершенно уже другое, из другой области. А Плевак именно там поднимался, и очень высоко. И поэтому присяжные... Вот почему я закончила свой очерк словами, обычно заканчивающийся суд, который, где выступал Плевака. Подозреваем виновен, да. Подозреваемый свободен. То есть, понимаете, да, суд признавал, что он виновен. И, кстати, Плевака не призывал, пожалуйста, простите. Я не видел в его речах. А вот тот же самый священник. Да, я согласен, здесь ничего не поделаешь. Все доказано. Он признался совершенным деянием. Но я только одно хочу сказать. Вот вы столько лет, он вам отпускал грехи. Теперь он ждет, не отпустите ли вы один грех. Он не призывал. Или у него было другое. Распахните свои объятия. Если вы считаете виновным этого человека, то карайте и делайте все, что необходимо. А если вы сомневаетесь в виновности, то тогда, прежде чем не доказана окончательно вина в суде, человек невиновен. Не осуждайте. То есть у него не было призыва. Он давал на... Но он подготавливал присяжных, он подготавливал суд к восприятию своей точки зрения, к милосердию. И суд шел, но он не призывал. Я не видела вот его речах, которую смотрела. Он на ваше усмотрение, понимаете? Он был очень тактичный, он никогда не допускал, он не давил. Если на него давят, он может промолчать. Но это был блестящий оратор.
Я мог бы привести пример, где Федор Никифорович, с моей точки зрения, вообще устроил совершенно жуткую коллизию со своим коллегой князем Урусовым. Тоже был такой присяжный поверенный, весьма известный. Это дело Кострубо-Корицкого в Рязани. Слушалось дело. Суду был предан воинский начальник, полковник Кострубо-Корицкий. Обвинений было несколько. Хищение ценных бумаг, изгнание плода у некой Дмитриевой, которая состояла в связи с этим Кострубо-Корицким.
То есть незаконный аборт.
Да, ну незаконный аборт. И вот как раз Урусов защищал Дмитрию, вдову штабс-капитана, состоявшую в связи с Кострубо-Корицким, а Плевака защищал Кострубо-Корицкого. И там совершенно жуткая коллизия возникла. Спасибо. Владимир Данилович Спасович участвовал, он представлял интересы инспектора медицинской управы. Кончилось это тем, что вот там как раз Федор Никифорович Плевака устроил жуткую коллизию, весьма непрофессионально. Ну, это мне легко говорить сейчас по печатным материалом.
И всех оправдали. Как раз, ничья была между лучшими нашими адвокатами.
На самом деле, не всех оправдали, а вот что касается Кострубо-Корицкого, да, пожалели снисхождение, хотя на самом деле было признано, что да, он и способствовал изгнанию плода, и хищению денежных средств. Вот еще один из примеров. Так что, безусловно, прав Резник. Плевака просто гений, который умудрялся из очень непростых дел, благодаря вот своему умению психологически воздействовать, в то же время глубоко зная закон, оказывать надлежащую правовую помощь. Но неоднозначно, что Плевака – это наше все. Уверен, что среди присяжных поверенных позапрошлого века и начала прошлого века есть не менее значимые фигуры, фамилии которых я называл.
Ну что ж, я благодарю Андрея Тарасова, адвоката, и Любовь Русеву, писателя, автора биографического очерка Федора Никифоровича Плевака, которые сегодня приняли участие в нашей очередной программе. До встречи в следующее воскресенье.
Наше все с Евгением Киселевым. Наше все. Все. Радио «Эхо Москвы».